Гэта радыё «Свабода». Працягваем праграму. Яшчэ раз звярну ўвагу на асноўныя тэмы гэтай паўгадзіны. Юстас Палецкі змяніў фармулёўку на конт правоў чалавека ў Беларусі. Чаму Еўраопт замовіў будоўлю новага гандлёвага цэнтру літоўцам? Ці лепшыя яны за беларускіх будаўнікоў? Што думаюць маладыя кадры пра адпрацоўку 6 гадоў на вёсцы? У сталкерах «Свабоды» Уладзімір Генцер, сын ворага народа. Сёння 8 ліпеня камітэт міжнародных спраў еўрапейскага парламенту ў другім чытанні разгледзеў справаздачу па Беларусі. Яе падрыхтаваў сябра еўрапарламенту, спецыяльны дакладчык па Беларусі, дэпутат з Літвы Юстас Палецкіс. З ім паспеў пагутарыць наш карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена. Я сапраўды паспеў з ім пагутарыць, бо літаральна паўгадзіны таму скончылася абмеркаванне гэтага дакумента. Яно цягнулася паўтары гадзіны. Правільна вы сказалі, што это было ўжо другое чытанне, і пасля гэтага другога чытання заўтра яшчэ дэпутаты прагаласуюць за ўжо за такія дакладненькія фармулёўкі, і пасля гэтага гэты дакумент ўжо будуць выносіць на пленарнае паседжанне ў восені.
А ці былі гарачыя спрэчкі сёння?
Ну, вот, ведаеце, як сказаў Палецкі, што было больш канструктыўна, чым першы раз. Ну, усе ж памятаюць, як было цяжка першым разам. І я думаю, што мы зараз паслухаем самога Палецкіса, як ён, як галоўны дарадца, галоўны спецыяліст па Беларусі, ацэньвае сённяшнюю дыскусію.
Второе обсуждение прошло, на мой взгляд, весьма конструктивно. Если первый раз были всплески эмоций и довольно горячая дискуссия, то на этот раз все выступавшие поддержали то, что им было предложено. Это компромиссное предложение. Ну и я думаю, что все-таки мои коллеги поняли и поддержали главную идею, что нельзя Евросоюзу поворачиваться спиной к Белоруссию. Как раз накануне Вильнюсской встречи на высшем уровне есть не такой уж большой, но есть шанс все-таки сдвинуться по пути приближения к диалогу с официальным Минском, если, и это подчеркнуто очень ясно в этом сообщении, если будут освобождены политические заключенные, если они будут реабилитированы.
Спадар Глот, як усё ж тады будзе зафіксавана ў дакуменце палажэнне пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Бо вось мы чулі, спадар Палецкі скажа, што робіцца стаўка на дыялог з уладамі, і чаму ўсё-такі ён пайшоў на змяненне ранейшай мяккай фармулёўкі?
Ну, тады гэтая фармулёўка, якая была ў першым, у самым першым варыянце справаздачы Палецкіса, яна выклікала вельмі вострую крытыку. Прычым крытыку не толькі з боку беларускай апазіцыі, беларускіх праваабаронцаў, а нават калегі Палецкіса, еўрапарламентары, выступілі з крытыкай, што нельга казаць, што ў Беларусі становішча з правамі чалавека палепшылася. І вось гэта было галоўнае сённяшняе пытанне, і таму я спытаўся спадара Палецкіса, аж як цяпер гэта фармулёўка, ці змянілася яна, ці засталася ў ранейшым выглядзе. І вось што ён сказаў на гэта.
Я подчеркивал, что это первоначальная версия, эти 2,5 странички, это только рамки, а потом было 292 дополнения, и сейчас это изменилось неузнаваемо, так как вместо 2,5 страничек это будет примерно 10 страниц. И насчет того, что улучшилось положение с правами человека, конечно, это переформулировано совершенно иначе. Я могу цитировать очень много, где говорится о, действительно о тяжелом положении с правами человека. Но в то же время цитируется, что по статистике Организации по правам человека «Весна», значит, количество осужденных по политическим мотивам уменьшилось. Но это объясняется атмосферой запугивания и репрессии.
Ну, вось мы пачулі унікальную лічбу, амаль 300 дапаўненням да даклада Палецкіса. І можна сказаць, што ён аказаўся ўсё ж такі адкрыты да саўтарства, да рэдагавання.
Подобно, что так. И он мне сегодня сказал, что прикладно 150 дополнений, завтра за их будут голосовать. Коли было 292, так я не выключаю, что там были некоторые, как бы, полторенни. Але тем не менее, 150 поставить на голосование, это можно сказать, что справоздача, якая была у першопочатковой, она, ну, як любят сказать бюрократы, кардинально перероблена и перегледжена. И это, я думаю, становчий шанс для и становчая з'ява для демократичной Беларуси.
Чи есть реакция серед белорусских политиков, аналитиков?
Я запитався політолога Андрея Федорова, як ставиться ось до того, що відбулося у Брюсселі, і тоя ж, і як ставиться до того, що цей документ буде голосуватися уже не на комітеті, а на усім пленарному посіджені, коли зберуться виключно усі депутати, і це відбудеться уже у вересні у Страсбурзі.
Мы ведаем, что эта резолюция была принята уже около 40. Бачим, что от этого становище не надто мощно изменилось в Беларуси. С другого боку, это есть свидетельство, что Европа, в первую очередь, Европарламент, который занимает такую больше активную позицию, не забывается на Беларуси, отслушивая все, что тут отбывается. Так что лечить это панацеей ни в каком разе не выпадает, але и казать, что это абсолютно ничего не варто, так само мне подается неправильным.
Лечит политолог Андрей Федоров, и я додам, что проект справоздачи по Беларуси будет выставлен на пленарное поседжение в осеньской сессии Европарламенту. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Раз сельхознагляд у связи с вспышкой африканской чумы свиней у Витебской области увел часовое обмежевание на увоз с территории этой области у Россию свиней, свинины и сырых свиных мясопродуктов. Головный ветлекар отдела ветеринарии Витебского облвыконкама Андрей Яроменко рассказал корреспонденту «Свободы», что поставки свинины из области у Россию были спынены еще от 1 липеня и что это была инициатива белорусского боку.
Ну да, мы сейчас ограничиваем все мероприятия. Согласно законодательствам все проводится. У нас определен очаг, это свинокомплекс Лучоса. И от него все пляшется, там все согласно букве закона. Определен очаг, неблагополучный пункт, первая угрожаемая зона и вторая угрожаемая зона. Первая угрожаемая зона — это 10 километров от очага. Мы же боремся, чтобы это не пошло дальше.
Ранее, у конце червеня, вспышка захворывания была зарегистрирована и у Ивейском районе Городинской области. Часовую заборону на увоз свиней и свинины с Беларуси ввели Россия, Украина, Польша, Литва и Латвия. А зараз выказывание слухачу на эту тему.
Страшная беда навалилась на свиней в Беларуси. И тем ускосно и на людей. А виновата в этом сгубная колгасная система с таким импетом, утримливаемая Лукашенком, який ладить розные дожинки и базары. Ось сапраўды пир подчас чумы.
У нас одно свято у Беларуси. Только танки отрукатели на площадях Минска. Зараз купалля, великий праздник, одно шоу. Мне кажется, что это пир у час свиной чумы. Вот что бывает в Беларуси. Гуляй, ребята. Дякую, Михаил.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
И нагадаю, что на этом тыдне замест Яна Максимука я, Алена Тиханович, буду примать ваши звоночки. Новая передача будет рыхтоваться у сераду. Чекаю ваших водвуков. Ти закранула вас свиная чума, коли не закранула, какие темы вас кранают, отгукайтесь, телефонуйте. Беларускі акраполіс будуе ў Менску літоўская кампанія на скрыжаванні вуліц Дзянісаўскай і Маяковскага. Вялізны гандлёвы комплекс на 50 тысяч квадратных метраў замовіла беларуская кампанія «Еўраопт». Пэўную сенсацыю нарабіла інтэрв'ю дырэктара літоўскай фірмы, які ў адным са СМІ выказаў думку, што літоўскія рабочыя больш адказныя і лепш падрыхтаваныя за беларускіх. Таму, маўляў, на беларускіх будоўлях давялося абраць літоўскі персанал. Падрабязнасці высвятляла наша карэспандэнтка.
Літоўскі бізнес ўжо досыць актыўна прыглядаецца да Беларусі. Для кампаніі «Праэста» з праектай аб'ект у Менску ўжо не першы. Зусім нядаўна яны адкрылі гандлёвы комплекс у Рэчыцы. Дырэктар менскага прадстаўніцтва фірмы Дарыус Балюкавічус кажа, што працаваць у Беларусі ім падабаецца, і гэта не так цяжка, як падавалася раней. Ёсць асаблівасці заканадаўства, ёсць традыцыі, але калі хочаш працаваць, то бізнес можна рабіць і тут. Першую чаргу аб'екта на Дзянісаўскай Маяковскага плануюць здаць да 1 красавіка 2014 году. Гэта прымеркавана да сусветнага чэмпіянату па хакеі ў Менску. Кампанія «Еўраопт», асноўны замоўца гэтага праекта, ад каментароў наконт новага аб'екта адмовілася. Яе прэс-сакратар Янгелевіч паведаміў, што паводле ўнутраных правілаў такая інфармацыя не падаецца. А вось дырэктар літоўскай кампаніі Рыціс Канапенас распавёў рэсурсу Дэлфі гісторыю прысутнасці фірмы ў Беларусі. «Мы будуем ўжо не першы аб'ект у Беларусі», – сказаў ён. «Год таму мы пабудавалі аб'ект плошчы каля 10 тысяч квадратных метраў. Тады будаўнікі былі і літоўскія, і беларускія, і ўсё ж апраўдала сябе літоўская працоўная сіла». Дарыус Балюкавічус скажа, што на менскім аб'екце ўсё ж такі працуюць прыблізна 50% літоўскіх спецыялістаў і 50% беларускіх. Цяпер на будоўлі занята каля 100 літоўскіх рабочых. Маўляў, раней яны спрабавалі перавучыць беларускіх менеджэраў працаваць на свой капыл, але гэта не ўдалося. Таму менеджэрскі склад зрабілі пераважна літоўскім, а ўжо субпадрадчыкаў падзялілі прыблізна папалам. На думку Балюкавічуса, так больш эфектыўна. Літоўцы будуюць у Беларусі гандлёвыя цэнтры, дакладна такія ж, у якія беларусы ўжо звыкла бы ўпраўляюцца на шопінг у выходныя, запаўняючы аўтобусы і цягнікі Менск-Вільня-Менск. Дарыус кажа, што на гэты працэс ён паўплываць не можа.
Это у вас, как говорится, временно, я могу сказать, потому что это по чуть-чуть все урегулируется. Я понимаю, что есть определенные там политические, там экономические, макроэкономические всякие факторы, но это все равно не сегодня, не завтра, на следующий год, еще на следующий год. И по чуть-чуть это все уравновешивается. Просто такая ситуация всегда складывается, когда рынок диверсифицируется, когда он расширяется, насыщается, из-за этого получается, что где-то какая-то миграция. Вот мы едем к вам работать. Там, соответственно, белорусы едут в Россию работать. Вы приезжаете к нам покупать. Мы едем в Польшу покупать. Это, я смотрю на это спокойно и нормальная жизнь.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Камітэт па міжнародных справах Еўрапарламенту разглядае праект справаздачы Юстаса Палецкіса па Беларусі. Выклік у міліцыю Мікалая Гладышева з Магілёва, які правёў пікет супраць расійскіх базаў, скончыўся складаннем пратаколу. Актывіста Паўла Пракаповіча аштрафавалі на 25 базавых велічынь за акцыю памяці Дзмітра Завадскага. Расія ўвяла часовую забарону на увоз свініны з Віцебскай вобласці Беларусі. Змейная мера стрымання для дырэктара эканамічнага сэрвісу Галіны Валжанінай. Яе выпусцілі пад падпіску пра нявыезд. 7 ліпеня не стала супрацоўніка Радыё Свабода гукарэжысёра Уладзіміра Сакульскага. Наведваючы днямі Мазырскі раён, старшыня Савету Рэспублікі Анатоль Рубінаў выказаўся за тое, каб тэрмін абавязковай адпрацоўцы ў вёсцы для маладых спецыялістаў-аграрнікаў павялічыўся да 6 гадоў. Найперш для тых, хто скончыў сельскагаспадарчыя вучэльні па так званым мэтавым наборы. Як ставяцца студэнты і выпускнікі ВНУ да павелічэння тэрміну абавязковай адпрацоўкі? Па накіраванні высвятляў наш гомельскі карэспандэнт.
Свою думку на конт 6-годового термину обовязковой працы молодых специалистов у вёсцы Анатолий Рубинов обгрунтовал так. Мы повинны допомагать замацовываться молодым кадрам, и тогда село будет жить. Уже теперь, как вёска жила, выпускники сельскогосподарчих ВНУ, якія накированные на учебу по так званым метовым наборы, мусят отрабить по размеркованию 5 годов. Иншие молодые специалисты 2 года. Молодый наставник, сёлетний выпускник университету имя Франчишка Скорины, супрать повеличение термину отпрацовки для кого б там ни было.
Мне кажется, 6 лет это уже очень много. Человек в любом случае будет тогда привязан к одному рабочему месту, и вопрос карьерного роста, какого-то устройства семьи, как бы не его. Он не может себя здесь проявить, раскрыть. Его обязывают 6 лет сидеть в определенной должности. Мне кажется, какие-то варианты должны быть. Не совсем к месту привязывания, к месту.
Лекарка Галина после закончения медуниверситету отпрацовала на одном месте 3 года.
Мое мнение, вот я, например, 3 года отработавший, мне хочется уже смены работы, хочется чего-то нового. А 6 лет, я уже не знаю, можно уже на одном месте работать 6 лет, тяжело очень.
Будучая специалистка в галине медицины, спадарня Алина лечит, что можно повеличить на год термин отпрацовки только в одном выпадку.
Можно увеличить, если государство способно обеспечить, я не знаю, хорошей зарплатой, каким-то проживанием, дать какую-то даже комнату в общежитии, потому что людям 3 года где-то, в конце концов, нужно жить, снимать квартиру. Если нет, то лучше, конечно, оставить все как есть.
У отделя кадров областного комитета сельской господарки и харчевания пропанову керовника Совету Республики сустрели без особливого энтузиазма.
Ну, а что поменяет 5 или 6 лет? Молодые специалисты, которые уже год отработали, да, и если их что-то не устраивает, они любыми путями захотят перераспределиться там или уехать домой, или еще что-то. Все зависит от хозяйства, от руководителя хозяйства и от тех условий, которые созданы молодыми специалистами. Все же предприятия у нас такие, как Заря, того же самого Мозырского района.
Специалист по кадрах кажа, что в регионе особливо не стоя ветеринарных лекаров и зоотехников. Регион забеспечен этими специалистами на 50-65%. И коли абитуриентам, которые поступают у сельскохозяйственные учебные, казать про повеличение терминов отпрацовки, которые и так уже сягают 5 годов, то это может иметь совсем отворотный выник.
Не всегда удается уговорить этих же выпускников школ, чтобы они хотя бы на 5 лет согласились. У нас сейчас по целевым договорам 5 лет. Раньше было 2 года, допустим, отработки, сейчас 5 лет. 6 лет это отпугнет целевиков даже, мне кажется.
Был агроном сельской господарки Андрей Кара из вёски Праньки Мазырского района, який давно кинул працу по специальности, меркуя, что заявы про продолжение обовязковых терминов отпрацовки вязковых специалистов робятся без улику реальной ситуации в аграрном секторе.
Это позволяет людей свободы. Я в этом вижу возврат к крепостному праву.
Реакция людей на обовязковую отпрацовку на вёсцы.
Скидание президента Египту Мурсі. Перемога демократии ці її пораза. Чи есть в Беларуси средняя класса, якая поводле Френсиса Фукуямы з'являється руховиком сучасних революций? Ці працює демократія у розколотих громадствах? Гэтыя тэмы ў прасткім акцэнце абмяркоўваюць палітолог Павел Вусаў, аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч і сацыёлог Лідія Міхеева.
Юрыя Дракахруста і яго суразмоўцаў у прасткім акцэнце вы пачуеце неўзабаве. Уладзіміру Генцеру было 8 месяцаў, калі бацьку шаўца з мястэчка Грозава расстралялі як польскага шпіёна. Неўзабаве ў казахстанскай высылцы не стала дзеда. Кляймо сына ворага народа парадніла яго пасля вайсковай службы на далёкім усходзе з расіянкай Аленай, у якой спачатку забілі бацьку, а потым маці з малымі дзецьмі адправілі на катаргу. Цяпер улады заклікаюць іх любіць Сталіна. Уладзімір Генцер у новым выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Калі выйшла кніга Александра Салжаніціна «Архіпелаг ГУЛАГ», то, прачытаўшы яе, Уладзімір Геснер амаль нічога новага для сябе ў ёй не знайшоў. Сын забітага ў курапатах шаўца з мястэчка Грозава, што на Капышчыне, і ўнук загіблага ў казахстанскай высылцы селяніна ведаў пра рэпрэсіі ад дзядзькі, якому цудам удалося пазбегнуць расстрэлу. А пра катаванні ў менскай турме амерыканцы ды здзекі ў гулагах ён распавядаў пляменніку падрабязна, каб той ведаў, з якой уладай давядзецца жыць.
Пра курапаты слышаў, Я не знал, что это куропаты. Но мне, когда мой дядька приезжал сюда в Минске, что в 57-м, там, 56-м году, и он показывал, что мы на Комаровке жили, в районе Комаровки, он показывал в сторону Зеленого Луга. Туда. Говорит, вот, на расстрел возили в ту сторону. Ежедневно, говорит, в 5 часов утра. Никто не спит. Все бежим, говорит, вот так вот скорчившись, и ждем. Бух-бух-бух по коридору уже с сапогами коваными идут. Иванов, Петров, Сидоров, без вещей на выход. Это на расстрел. Все забрали, повели, и вся тюрьма начинает кричать «палачи».
Таму, калі беларускія ўлады пачалі ўсяляк замоўчваць маштабы рэпрэсій, ды нават ухваляць іх галоўнага кіраўніка, спадар Генцер не разумее, як можна так ставіцца да ката ўласнага народу.
С одной стороны, у нас такая палітызацыя маладзёжы, што вот патрыятызм, надо любіць Беларусь. Но почему-то я вот не знаю, почему так в Беларуси стали относиться к репрессированным, вот к жертвам репрессий сталинских. По телевизору я слушаю, а вы посетили линию Сталина? Я буду посещать линию Сталина, это который убил моего отца, расстрелял. Просто так, от нечего делать, Сталину, этому идолу, вот так нравилось расстреливать и уничтожать людей. Он получал удовольствие от этого. А сейчас возвеличивает Сталин.
Владимир Генцер с жонкой Аленой, у якой сталинисты так само забили батьку и деда, а яе маленькую с мати отправили на каторгу, по-ранейшему отчувают, что до их ставятся, як до ворогов народу. Таму і ломяць крыжы ў курапатах, таму і няма там помніка ахвярам сталінізму.
Это все делается, потому что нет у нас политики такой, чтобы это все сохранять, как во всем мире.
Спадар Генцер шмат гадоў дамагаецца праўды пра смерць бацькі. Але ўсё безвынікова.
На прыём ходзіў в центре. Я говорю, вот скажите, сохранились ли какие-то документы о том, за что расстреляли моего батьку, как и что, кто на него донес. Ничего не сохранилось. Я говорю, знаете что, я предполагаю, за что расстреляли моего отца. Он, ну, я говорю, знаете, он был сапожный мастер и продал секрет изготовления советской обуви американцам. Вот и расстреляли. Такое неповадно было другим.
Відэазапіс размовы з Уладзімірам Генцэрам глядзіце на нашым сайце свабода.орг. А зараз яшчэ адно імя з картатэкі Сталіна згадае Сергей Дубавец.
Попсуевіч Мальвіна Мікалаевна нарадзілася ў 1880-м у вёсцы Цікавічы Дрысінскага району. Беларуска, сялян, непісьменная, рабочая школы ў пасёлку Росіца Дрысінскага району. Арыштаваная 24 жніўня 1937-га, асуджаная 5 лістапада 1937-га пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за дзейнасць у складзе польскай арганізацыі вайсковай паводле артыкула 72 крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 10 сакавіка 1938 году, рэабілітаваная 30 верасня 1989, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Праект «Картатэка Сталіна» знойдзеце на сайце «Свабоды» пад лёзунгам «Знайдзі сваіх».
В эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжа, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
А зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
3 А тады абышліся без блінцоў. У гутарках, у спрэчках прыйшлі на прыстаньку, усе сышліся на высокім і маляўнічым беразе Нёмана, дзе можна было прысесці або проста пакачацца на зялёнай траўцы. Вось так 9 ліпеня 1906 году Каля вёскі Миколаївщина во урочище Пристанька почався той самий знакомитий нелегальний наставницький з'їзд. Не палац культури, відомо, зато ніхто не заснув під час посідження. Ну, задрамав хіба. На зеленой травці качалися у той день 17 народних наставників з Менщини, Бобруйщини, з-под Ігумену, Ашмянов, Борисова і серед їх самий відомий в Білорусі педагог з кримінальним минулим – Йон Якуб Колос. Качалися, отганяли комаров, говорили про наставницькое бесправие, про реформы освіти, писали протокол и отозву. Свобода, демократия, децентрализация, Усероссийский наставницкий союз. Полтираючи як мантру, эти важкие слова засяделися до ночи. Никто не зауважил, як до поляны с шаши подъехал УАЗик с выключенными фарами. «Распиваем?» – бадьора спытался полициант с шашкой на боку и спрытно зловил паперку, якая уже летела у вогнища. «Эге, да тут змова супрать цара и отечества! Выхухалю, оформляй! Педагоги, вашу мать!» Судовая справа супрать Колоса тягнулася долго. У сучасной Беларуси так не церемонятся. Только 15 вересня 1908 года выездная сессия Вилинской судовой палаты, выконавши все формальности, осудила наставника Константина Мицкевича до 3 года узняволения в Острозе. По великим рахунку, Вилинская судовая палата заслужила помник от удячных читачов белорусской литературы. Опынувшись в Острозе, Константин Мицкевич достал чернилицу, взял перо и вывел у версия. «Мой родный кут». А мог бы и далей педагогикой займаться, да комаров гонять. История повторяется. Час кинуть утульные ДК, куплять репеленты и ехать в Миколаевщину на пристаньку. Поодинство, перемогу и водор тайги.
Что было завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. З нотатками письменника нас знайомить Сергій Шупа. А я, Аліна Ціханович, ще раз нагадаю основні теми дня. Комитет по международных справах Европарламенту разглядел проект справоздачи Юстаса Палецкиса по Беларуси. Автор изменил формулировку на конт правов человека в Украине. Выклик у милицию Миколая Гладышева из Могилева, который провел пикет супроти российских базов, скончился складанием протоколу. Активиста Павла Прокоповича оштрафовали на 25 базовых величин за акцию памяти Змитра Завадского. Россия увела часовую заборону на увоз свинины из Витебска в області Білорусі. Змінена мера стримання для директора екоміцервісу Галини Волжаніної. Її випустили під підписку про невиїзд. 7 липня не стало супрацовника Радіо Свобода гукорежисера Владимира Сакульського. Розвітання з ним відбудеться завтра у Менску.